Всего лишь задело, но пуля. Вокруг кричали люди. Тощую женщину в безрукавке ранило, причем ранило серьезно, а снаружи оставались трупы. Вот вам и проблема в истинном смысле этого слова. Его схватили за руку повыше запястья. Не просто схватили, а сжали изо всей силы. Стив повернулся и увидел девушку в голубом переднике, продавщицу с разноцветными волосами. «Нечего на меня таращиться», — сердито бросила она. «Женщине надо помочь, а не то она умрет. Поэтому нечего на меня таращиться».
«Нет проблем, булочка».
От этих слов, которые сами собой слетели с языка, Стив почувствовал прилив сил. «Не зови меня булочкой, тогда я не стану звать тебя тортом», — окрысилась девушка. Стив рассмеялся. «Не вовремя, конечно. Какой уж тут смех. Но плевать он хотел на условности. Девушка, похоже, тоже». Ее губы растянулись в улыбке. «Хорошо», — кивнул Стив. «Я не буду звать тебя булочкой, а ты меня тортом. И мы не будем таращиться друг на друга. Договорились?»
«Да». «Что у тебя с ногой?»
«Нормально. Больше похоже на ожог, чем на рану».
«Тебе повезло».
«Да. Надо бы продезинфицировать. Но по сравнению с...
Гэри!»
Рявкнул объект сравнения. Рука у раненой женщины, Стив это видел, держалась лишь на тоненькой полоске кожи. Ее муж тоже тощий, но с уже начавшим формироваться животиком, беспомощно топтался рядом с женой, не зная, что предпринять. Он напомнил Стиву индейца из какого-то старого фильма, исполняющего ритуальный танец у каменного идола.
«Гэри!»
Вновь рявкнула женщина. Кровь ручьем текла из ее громадной раны. Белое лицо блестело капельками пота, мокрые волосы прилипли к черепу.
«Гэри, перестань изображать собаку, которая ищет, где бы отлить, и помоги мне!»
Она, тяжело дыша, привалилась к стене между гостиной и кухней. Стив ожидал, что сейчас колени у нее подогнутся, но этого не случилось. Наоборот, женщина сжала левое запястье правой рукой и осторожно подняла практически оторванную руку. Стив уже хотел сказать ей, чтобы она не дурила, а не то рука отвалится, как ножка переваренной курицы. А Гэри затанцевал уже перед ним. Его бледное лицо пошло красными пятнами.
«Помоги ей!» — кричал Гэри. «Помоги моей жене! Она истечет кровью!»
«Я не знаю», — начал Стив. Схватив его за грудки, Гэри наклонился к Стиву. Глаза его блестели от страха и выпитого джина.
«Ты с ними? Ты один из них?»
«Я не...»
«Ты заодно с теми, кто стрелял? Говори правду!»
Внезапно Стива охватила ярость. В принципе, он чрезвычайно редко выходил из себя. Резким движением он оторвал руки мужчины от своей любимой футболки. Гэри отступил на шаг. Его глаза сначала раскрылись, потом превратились в щелочки.
«Ладно», — процедил он, — «ладно. Ты сам на это напросился. Ты на это напросился, так что получишь сполна».
И он рванулся вперед. Синтия встала между ними, коротко глянула на Стива, убедилась, что тот не рвется в бой, и повернулась к Гэри. «У тебя что, крыша поехала?» Гэри усмехнулся.
«Он тут не живет, так?»
«Господи, да я тоже тут не живу. Я из Бейкерсфилда, штат Калифорния. Значит, я тоже одна из них?»
«Гэри!»
Это было похоже на лай собачонки, которая долго-долго бежала одна по пыльной пустынной дороге и, наконец, почувствовала, что пора гавкнуть.
«Перестань дурью маяться и помоги мне! Моя рука!»
Женщина продолжала держать руку перед собой, и Стиву вспомнилось... Он не хотел думать об этом, но получилось само собой. Мясная лавка в Ньютоне. Мужчина в белой рубашке, белом колпаке и фартуке, перепачканном кровью, протягивал его матери кусок отрубленного мяса.
«Зажарите этот кусок, миссис Эмис, и ваша семья больше смотреть не захочет на курицу. Это я вам гарантирую». «Гэри!»
Тощий мужчина от которого пахло джином, шагнул к своей жене, но потом повернулся к Стиву и Синтии. Воинственность уступила место беспомощности.
«Я не знаю, что с ней делать».
«Гэри, ты безмозглая тварь!»
Голос женщины слабел с каждым словом. «Тупоголовый баран!» Она побледнела еще больше, стала белее белого. Под глазами обозначились темные мешки, а левая кроссовка из белой превратилась в темно-красную. «Она умрет, если ей сейчас не помогут», — подумал Стив. Но речь-то могла идти только о профессиональной помощи. О парнях в зеленых халатах, хирургах, которые знают, как вогнать больной 10 кубиков оживляющего эликсира. Но в данный момент парни эти отсутствовали, и вероятность их появления в ближайшее время равнялась нулю. Сирен Стив не слышал, только грохот медленно уходящей к востоку грозы. На стене висела фотография маленькой коричневой собачонки с умными глазами. Под снимком Стив прочитал: «Дейзи, 9 лет. Может считать. Обладает способностью складывать простые числа». Слева от Дейзи, из-под запачканного кровью тощей женщины стекла, на Стива смотрела улыбающаяся в камеру Колли. Ниже он прочитал: «Шарлотта, 9 лет. Может различать фотографии и откладывать те, на которых изображены люди, находящиеся рядом с ней». За Шарлоттой следовал попугай с дымящейся сигаретой в клюве. «Ничего этого нет». Голос Стива звучал обыденно, правда, в нем все же можно было различить веселые нотки. Он и сам не понимал, к кому обращается. К Синтии или к себе? «Видимо, я нахожусь в больнице. Влетел в аварию на трассе. Именно так я расцениваю то, что со мной случилось. Просто Алиса в стране чудес. Только в варианте Nine Inch Nails». Под этим названием скрывается талантливый певец, музыкант, аранжировщик Трент Резнер, тяготеющий к жесткому, мрачному року. Выступает с 1988 года. Лауреат премии Грэмми, продюсер музыки к фильму Оливера Стоуна «Прирожденные убийцы». Синтия уже открыла рот, чтобы ответить, но тут появился старичок, должно быть тот самый, который наблюдал, как Дейзи, складывая 2 и 6, получает 8. Абсолютно никаких проблем для Дейзи. Старичок нес черный саквояж. За ним следовал коп. «То ли его зовут Колли, то ли это моя фантазия, навеянная фотографиями», — подумал Стив, который на ходу вытягивал из брюк ремень. Сзади плелся Питер, муж убитой женщины, оставшийся лежать на лужайке.
«Помогите ей!»
— закричал Гэри, сразу забыв про Стива и свои подозрения.
«Помогите ей, док! Она истекает кровью, словно недорезанная свинья!»
«Ты же знаешь, что я не врач, ведь правда, Гэри? Если я кого и лечил, то лишь лошадей и...»
«Гэри, не смей называть меня свиньей!»
— прервала его Мэрил. Говорила она еле слышно, но глаза ее, устремленные на мужа, мрачно сверкали. Она попыталась выпрямиться, но не смогла, а наоборот, сползла по стене еще ниже.
«Не смей так называть меня!»
Старик-ветеринар повернулся к копу, голому по поясу и с ремнем в руке. Этот коп напомнил Стиву вышибалу из одного ночного клуба, где он работал с группой Big Chrome Holes.
«Надо?»
— спросил голый по пояс коп, тоже бледный, как полотно. Биллингсли кивнул и поставил черный саквояж на большое кресло перед телевизором. Раскрыв саквояж, он принялся в нем рыться.
«И поспеши. Чем больше крови она потеряет, тем меньше у нее шансов».
Ветеринар распрямился. В одной руке он держал моток нити для сшивания ран, во второй — хирургические ножницы.
«Мне это тоже не в радость. Последний раз я видел в таком состоянии пони, которого приняли за оленя и отстрелили ему ногу. Закрепляй жгут как можно выше. Пряжку поверни к груди и затягивай изо всей силы».
«Где Мэри?» —
— спросил Питер.
«Где Мэри? Где Мэри? Где Мэри?»